Париже его презрительно называли уличным генералом из-за единственной проведенной им баталии, состоявшей в разгоне толпы крупной картечью. Говорили, что тогда, я только повторяю слова других, в качестве награды он получил в жены одну из любовниц Барас. Так вот, эти генералы решили преподать ему урок, чтобы он понимал свое место в итальянской армии. Генерал Ожеро, самоуверенный, властный и несдержанный, грозился просто высечь этого выскочку. Но когда приехал Бонапарт, вы знаете, как он выглядел? Заношенная до дыр одежда, сам хилый и бледный, словно чахоточный, он вошел генералом и, пока поправлял ремни, кратко и резко, без лишних слов, отдал необходимые распоряжения. Затем вышел, оставив их просто ошеломленными исходящей от него силой, которой никто не посмел противиться. Таков Бонапарт. С тех пор он выиграл дюжину сражений и сокрушил австрийскую мощь в Луди. Не думаю, чтобы он оказался простаком. Если вы сможете властвовать над таким человеком, вас ждет великое будущее. Но депутат остался безучастен к рассказу посла. Это не я стремлюсь властвовать над ним. Это власть, которой я служу. Что же касается его замыслов, то вам следует понять, что дело это отныне в моих руках и не имеет к вам никакого отношения. Довольно, гражданин депутат, с этим грузом ответственности я расстаюсь. В тоне Лальмана сквозил сарказм, который, однако, был встречен ответным сарказмом. Итак, вы наконец-то поняли смысл моего присутствия в Венеции. Марк Антуан закинул ногу на ногу и заговорил о делах, которые Лальман посчитал гораздо более пугающими, чем все предыдущие. Депутат заявил, что для достижения своих целей и получения достоверных сведений о замыслах Венеции он намерен проникнуть во вражеский лагерь, выдав себя за тайного агента Британии. Лжелебель заверил посла в отменной подготовленности к исполнению этой роли перед любой, даже, если понадобится, английской публикой. Но беспокойство Лальмана от этого не уменьшилось. «Вы знаете, что произойдет, если они вас разоблачат? Я рассчитываю провести дело таким образом, что этого не произойдет. Боже, вы, должно быть, очень храбрый человек. Я могу быть храбрым, я могу и не быть таковым, но я, поверьте, не глуп. Для начала я сообщу вам, что связан с вами... Что? И что я обманул вас, представившись французским агентом. Я продемонстрирую свою благонадежность, построив дела с ними подобно тому, как это сделали вы с их шпионом, подосланным в ваш дом. Дам им обрывки сведений о планах Французской республики, которые могут показаться ценными и достоверными, но, по сути, бесполезными или, возможно, ложными. Вы надеетесь на этом их провести? — насмешливо спросил посол. — Почему бы нет? Очевидно, для шпиона нет ничего нового в работе на две стороны. В самом деле нет такого тайного агента, который неизменно преуспевал бы на службе своей стороне и обеспечил свою безопасность, не принимая при этом платы с обеих сторон. Правительство, искусное в шпионаже, признает это без доказательств. Есть лишь одна серьезная опасность. Молва о том, что я, Камиль Лебель, тайный агент директории приведет к стилету и каналу, о которых я уже упоминал, и воспрепятствует достижению наших целей. Прервавшись, чтобы через открытую дверь окинуть взором пустую соседнюю комнату, он продолжал с особым значением. Из этого следует, что в тайну моей личности, которая отныне остается между мною и вами, Лальман, больше никто посвящен быть не должен. Вы поняли? Даже ваша супруга не должна догадываться, что я Лебель.
— Хорошо, как вам будет угодно, — нетерпеливо отозвался Лальман.
— Я и говорю о том, что мне угодно. Речь идет о жизни и смерти. Прошу заметить, о моей жизни и моей смерти. Так что в этом деле вы должны признать, что я имею право настаивать.
— Дорогой мой гражданин Лебель,
— забудьте мое имя, — вскочил депутат, — никогда больше его не произносите, даже наедине со мной, если мы вообще можем быть наедине в доме, где шпионов совета 10 предостаточно. Итак,
В Венеции я мистер Мелвилл, английский бездельник. Мистер Мелвилл, ясно?
Конечно, мистер Мелвилл, но если вы столкнетесь с трудностями...
Если я столкнусь с трудностями, мне не понадобится помощь. Поэтому вам не стоит предпринимать ради меня никаких рискованных шагов.
Его ясные глаза строго смотрели на испуганного посла, покорно склонившего голову. Затем Лальман встал и предложил.
«Останьтесь пообедать. В доме только свои, мадам Лальман, мой сын и секретарь Жакоб».
Мелвилл покачал безупречно причесанной головой.
«Благодарю за гостеприимство, но я не хочу вас стеснять. Как-нибудь в другой раз».
Сожаление, выраженное Лальманом по поводу отказа, прозвучало так неискренне, что не могло скрыть облегчение, с которым он избавлялся от общества столь могущественного соратника. Мелвилл задержался еще на минутку, чтобы навести справки о достижении французских агентов, занимающихся якобинской агитацией.
«Мне нечего добавить к моему последнему рапорту гражданину Баррасу. Мы исправно служим, особенно виконтесса. Она весьма усердная и постоянно расширяет сферу своей деятельности. Последней ее победой стал Барнаботто, аристократ Вендрамин».
«Ах», — отозвался Мелвилл, — «влиятельная фигура, не так ли?» Посол удивленно посмотрел на него.
«Это вы у меня спрашиваете?»
Подумав, что допустил оплошность, Мелвилл тотчас исправился.
«Все-таки я сомневаюсь в его влиятельности. После того, что я о нем написал, непогрешим только папа римский. Мне не нужен папа, чтобы узнать степень влиятельности Вендрамина, а у виконтессы есть все необходимое, чтобы прибрать его к рукам. Это лишь вопрос времени».
Лальман цинично засмеялся.
«Гражданин Баррас обладает великим талантом использовать брошенных им любовниц в государственных интересах столь же успешно, сколь и в собственных».
Мелвилл взял со стола свою шляпу.
«Не собираюсь выслушивать сальности. О своих успехах я извещу. Если понадоблюсь, вы найдете меня в гостинице «Шпаги».»
Он откланялся и ушел, погруженный в раздумья о виконтессе и Барнаботто Вендрамине.